«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер.
Это был Дмитрий Захаров, который с вами поздоровался, а я, Виталий Дымарский, и мы начинаем вторую программу из цикла наших неюбилейных бесед под общим названием «Цена победы». Но сразу же хочу объясниться и сказать, как мы, выражаясь современным языком, попали. Неделю назад мы, собственно говоря, определили тему сегодняшней программы, которая звучит так: «Россия и Германия. Дружба отверженных». И должны вам признаться, что совершенно выпустили из виду, что вчера, в воскресенье, 17 числа, в Германии прошли выборы парламентские.
Но их мы обсуждать не будем.
Это вот мы сразу хотим вас об этом предупредить, потому что очень много, ну, немного, но тем не менее были сегодня отклики, в том числе на интернете, о том, что вот... чего это вы, почему дружба отверженных, и как можно делать такие выводы на основании результатов вчерашних парламентских выборов в Германии. Так вот, еще раз говорим, что никакого отношения ко вчерашним парламентским выборам и к сегодняшнему объявлению их результатов наша программа не имеет. Мы говорим об истории Второй мировой войны, и эта тема, дружба отверженных, относится к периоду
20-х годов.
20-х годов прошлого столетия, то есть после Версаля, после Версальского мирного договора, о котором мы говорили в прошлой программе. Это первое, что нам хотелось сказать вам перед началом программы. Второе, что мы начинаем выполнять наши обещания, если кто слышал нашу первую программу, и уже открыли на сайте «Эхо Москвы» наш форум, так что заходите, обсуждайте, и мы с удовольствием будем это делать вместе с вами. И третье, что я вам еще должен обязательно, конечно, сказать, это номер эфирного пейджера 961-3333 для абонента «Эхо Москвы» и телефон прямого эфира 203-1922, но пока этот номер набирать не надо, мы это будем с вами поговорим напрямую во второй половине часа. Ну что, и приступаем к дружбе отверженных, к отверженных не потому, что вчера прошли парламентские выборы в Германии.
Да, совершенно справедливо. Прошлую программу мы закончили итогами Версальского договора и мыслью о том, что Германия была крайне недовольна результатами Версальских соглашений. А Россия находилась в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Потому что, когда мы подписали Брест-Литовский мир, мы фактически исключили себя из клуба победителей. И таким образом сами себя наказали.
Дим, ну это такая твоя версия, да?
Ну почему?
Но Владимир Ильич Ленин думал по-другому, что он себя не наказал. Но он благодаря этому сохранил свою власть.
Владимир Ильич Ленин, но это отдельная, большая и интересная история, таким образом получил эту власть, собственно, в свои руки. Но если мы начнем это обсуждать, мы уйдем в 15-й год, когда Владимир Ильич Ленин познакомился с Александром Лазаревичем Парвусом. Дальше секретные
и вообще,
переговоры.
Да, и вообще во всю историю, скажем так, германо-ленинских взаимоотношений.
Да, совершенно справедливо. Вот. Но с точки зрения государственной, а не лично Владимира Ильича и группы его товарищей, это был именно случай, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Таким образом, получилось, что Германия и Советский Союз были не в числе кроликов, допущенных к столу. И надо было как-то выходить из этой ситуации. Что, собственно говоря, после заключения Версальского договора Советский Союз и Германия начали делать с удивительной интенсивностью. 5 мая 21 года Леонид Красин и Карл Радек вступили в переговоры с генералами фон Сектом, Куртом фон Шлейхером и Йоганом Хассом. Тема переговоров – создание военной промышленности в России.
Дима, я тебя перебью. Угу. Мы к этой точке, к 21 году еще придем, но я бы хотел указать еще на один фактор, который, как на мой взгляд, толкнул Россию и Германию в объятия друг другу. Фактор этот называется очень коротко и очень знакомо. Это Польша.
Ну,
Ты согласен?
Да, я согласен, безусловно.
Правда, мы договорились, сразу тоже предупреждаем наших слушателей, мы договорились с Димой, что одна из наших будущих программ целиком будет посвящена как бы польскому вопросу и Польше в период между двумя мировыми войнами. Но было совершенно понятно, тем не менее, что и Германии, и Советской России Польша была как кость в горле.
Ну, это абсолютно бездарная война с Польшей. Со стороны
Советской России. Причем, надо отметить здесь одну вещь, это война необъявленная. И вообще, надо сказать, что о той войне вот 20-го года очень мало что знает. Написано. А ведь история там такая. Поляки сначала дошли, по-моему, чуть ли не до Киева, потом победоносная Красная Армия их отбросила до Варшавы. Там надеялись на то, что польский пролетариат, конечно же, поддержит революционные
массы.
Да,
но не поддержали.
Да, вот я вообще искал какое-то приличное слово.
Да.
Ничего не получилось.
Да.
Ничего не получилось. И поляки пошли, так сказать, в обратную сторону. И в конечном итоге, а здесь надо напомнить, что в 20-м году знаменитая фамилия Кирзон, да, был ультиматум Кирзона советской власти, вернее, нота Кирзона советской власти, в котором как бы страны Антанты устанавливали западную границу Советской России. И Советская Россия, начав вот эту войну с Польшей, она в конечном итоге потеряла даже, да, хотя линия Кирзона их не очень-то сильно радовала, но по сравнению даже с этой линией Кирзона, в итоге вот этой польско-советской войны, Советская Россия потеряла значительные территории на Западе, потеряла в частности вот те куски Западной Белоруссии и Западной Украины, которые потом уже вернулись в результате другого соглашения между Россией и Германией, к которому мы тоже еще придем, естественно.
Да,
Короче говоря, и вот интересный один факт, между прочим, чтобы уже сейчас временно закончить с Польшей. На Нюрнбергском процессе в перечне вопросов, и этот перечень, надо сказать, был создан по инициативе Соединенных Штатов и Великобритании, но каждая страна, победительница, вносила как бы свои пункты, был перечень вопросов, не подлежащих обсуждению на Нюрнбергском процессе. И вот в том числе там фигурировали два вопроса, имеющих отношение к нашей теме. Это СССР и Версальский договор, отношение СССР к Версальскому договору и польско-советские отношения, поскольку обе эти темы могли вызвать, возражения или какие-то яркие речи адвокатов тех преступников, военных преступников, подсудимых, которые сидели в Нюрнберге.
Да, а поговорить там было о чем? Во время этой польской войны, я имею в виду советско-польской 20-х годов, всплывает фамилия такого человека, как Пилсудский, и надо сказать, что на стороне польских войск находился французский военный советник, которого звали Шарль де Голль.
Знакомая фамилия.
Да. Кстати говоря, именно после этой войны де Голль пересмотрел кардинально свое отношение к России. Но углубляться в это мы сейчас тоже не будем. Интересно складывались отношения после Брест-Литовского мира между Россией и Германией. Хотя, казалось бы, мы понесли такие потери в плане территории и последующих репараций, но тем не менее, когда советскому правительству требовалась помощь кайзеровских войск, следовали обращения помочь в районе Мурманска с английским десантом. Что, собственно, и делалось.
Ну,
вот.
Вообще...
И поиски контактов. Надо понимать, что как бы это Брест-Литовск это была сделка. Сделка. Одни выполняли свои обязательства, другие получали по обязательствам, но сотрудничество между Германией и Советской Россией на самом деле не прекращалось ни на день. Вот это очень важно понимать.
Ну, кстати говоря, многие историки связывают это все-таки действительно с тем, о чем мы уже сегодня говорили частично, это о особом отношении Владимира Ильича Ленина к Германии. и не гарантирую точность слов, но точность смысла гарантирую. Да? Ведь Владимир Ильич Ленин в свое время, так сказать, продекларировал, провозгласил, что царизм, русский царизм, это, или русский царь хуже кайзера. Да? То есть кайзер для него был даже лучшим. Фигуры более приемлемые, чем русский царь.
Виталий, и я бы все-таки еще раз вернулся к Польше с позиции немцев. Ведь когда Германия была не в состоянии платить репарации по Версальскому договору Франции, имеется в виду поставки угля и древесины, французы, как известно, ввели свои войска в Рейнскую область. Вот. И что интересно, одновременно началось шевеление со стороны Польши, новообразованной, и Чехословакии. И только заявление советского руководства категорического протеста относительно возможного вторжения Польши на германские территории как-то эту ситуацию разрешило. Поэтому, если Черчилль сравнивал взаимоотношения советских политиков с вознёй бульдогов под ковром, то в данном случае под ковром возились не только советские политики, но и германские. То есть шла такая скрытая...
Ну, под ковром вообще-то возились все.
Нет, ну, и я имею в виду наш ковер.
Под нашим ковром, да.
Потому что все, что заключалось в этот период, оно шло в абсолютное противоречие с версальскими договоренностями. То есть этого дела с точки зрения...
Видимо, Советская Россия не считала себя никак связанной обязательствами Версальского договора. Она не участвовала в Версальской конференции, и поэтому считала, что она вольна делать все, что она хочет.
В отношении нас мы не были связаны ничем, это совершенно справедливо, но Германия последовательно нарушала статью за статьей.
И мы в этом ей сильно помогли.
Как могли.
Как могли, и на что мы еще сейчас посмотрим. Ну, и, кстати, все-таки мы, видите, договариваемся, что о Польше говорить больше не будем, да?
Да.
Что это будет отдельная программа, но сегодня все-таки возвращаемся к этому. Кстати, в конце, уже после провала всей этой польской кампании, в конце 21-го года известный большевистский деятель Карл Радек, который, я думаю, у нас сегодня еще неоднократно всплывет, он предлагал командующему рейхсфером, то есть командующему немецкой армией, это немножко громко сказано, поскольку немецкой армии по условиям Версальского договора как таковой не было, но тем не менее она была под всякими разными другими прикрытиями. Так вот, генералу фон Секту, который тоже у нас сегодня несколько раз, я думаю, еще всплывет в ходе нашей беседы, провести совместную военную операцию против Польши. Ну, операция такая проведена не была, но сам Сект в записке тогда канцлеру Вирту, тогдашнему канцлеру Германии, вот писал: «Существование Польши нетерпимо. Польша должна исчезнуть и исчезнет из-за своей слабости и в результате действий России, которой мы поможем. Польша для России еще более невыносима, чем для нас. Никакое российское правительство не смирится с существованием Польши». Вот такие, значит, вот на этих вот таких антипольских настроениях, я думаю, что тоже была замешана
вот
возникшая дружба отверженных, повторяю.
Но, по сути, Польша в то время, как это ни парадоксально, представляла реальную военную угрозу и для России,
она сильно усилилась,
и для Германии.
Она реально усилилась после Версаля.
Да, если к этому добавить поддержку Франции, которая считала ее бомбой замедленного действия между Россией и Германией, и отношение Англии до определенного периода, то позиции Польши были достаточно сильны. Вот. Собственно говоря, после этого начался абсолютно логичный, предрешенный процесс сближения России и Германии не на уровне отдельных встреч Радека и Красина с немецкими генералами, это все начало оформляться во вполне конкретные отношения. Естественно, речь идет о том, что во время Генуэзской конференции, которая проводилась, извините, в Генуе,
что логично,
в маленьком городке Арополо 16 апреля 1922 года немецкая и советская делегации подписали соглашение о восстановлении дипломатических отношений. И кроме того, по соглашению в Рапалу обе стороны отказались от убытков, причиненных друг другу.
Нет, здесь я, извини, я тебя перебью, потому что здесь нужно сказать еще об одной вещи, мне кажется, в связи с вот этим Рапальским договором. Первое, это, о чем мы не упомянули, все-таки Европа состояла тогда не только из Германии, Польши и Советской России, но Франции, и из Франции, Англии, да, Соединенные Штаты тоже, хотя и не находятся в Европе, но смотрели сюда очень внимательно. И вот возникает, конечно, вопрос, а почему они-то допустили вот сближение России с Советской Германией? Советская Россия с Германией. Хотя Советская Германия – это оговорка такая. Там же действительно была Советская Республика установлена в 1923 году. Вот. И я думаю, что здесь, опять же, те же факторы, о которых мы, собственно говоря, говорили, по-моему, в прошлой программе, уже после Версаля, что французы никак не могли умерить свои аппетиты. Им у них был свет в окошке. Нагнетали обстановку, не шли ни на какие смягчения положения Версальского договора по репарациям, а Германия просто задыхалась от необходимости выплачивать эти безумные
суммы. Она просто была не в состоянии это делать.
У Англии были свои интересы. И, в частности, Англия даже была в какой-то степени заинтересована в усилении Германии тогда. Но не столько в военном усилении, сколько в экономическом, поскольку Англия лишилась очень значительного рынка сбыта своих товаров. И третий фактор – это Соединенные Штаты.
Которые не подписали Версальский договор, а заключили
Подписали, но не ратифицировали.
Они заключили отдельное соглашение, которые вообще собирались вести свою игру.
Свою игру, и они считали это уже тогда. Не думайте, что это факторы только последнего десятилетия. Уже тогда Соединенные Штаты считали, что долларом можно завоевать весь мир. Ну, на сути, что они и рассчитывали.
По сути, да. Вот, вернемся в Рапало, где советские и германские политические деятели пили вино, ели пиццу, спагетти. И между тем договаривались о восстановлении дипломатических отношений и начале военного сотрудничества. Собственно, сам Рапальский договор не содержал каких-либо военных статей, но, тем не менее, основы взаимовыгодного сотрудничества были заложены, потому что немцы нуждались в полигонах, где можно было ездить на танках и летать на самолетах, поскольку в Германии это делать под присмотром бывших союзников было невозможно, а нам требовалось создание военной промышленности, современных видов вооружения, а также обучение нашей армии, потому что у нас хорошо скакали и махали саблями, и стреляли из трехлинейной винтовки. Но в контексте подготовки к мировой революции и к потенциальной войне вообще этого было явно недостаточно. Вот.
Ну, извини, еще по поводу Рапала. Здесь нужно сказать, по-моему, тоже одну еще важную вещь, что Рапальский договор и встреча как бы российской и германской делегации в Рапало, это не был открытым дипломатическим демаршем. Это было, в общем-то, секретное.
Абсолютно
секретная встреча, секретное соглашение. Ну, я не думаю, что там не работали разведки западных стран, и для них это было уже полным откровением, но тем не менее это было обставлено как тайная секретная встреча и подписание, в общем-то, секретного договора, поскольку, я напомню нашим слушателям, хотя и факт общеизвестный, но тем не менее, что ведь Рапало случилось как бы параллельно с Генуэзской конференцией.
На которой
Советская Россия вела переговоры как раз со странами Антанты о восстановлении дипломатических отношений и вообще как бы открывалась Западу. И в этих условиях, конечно, вести сепаратные фактически переговоры с Германией, которая так и не восстановила к тому времени еще отношений со странами Антанты, со странами-победительницами, в общем-то, это это был такой второй Брест-Литовской, многие называют это Рапалом.
Да, вообще это было время удивительного политического коварства братства отверженных, потому что, находясь фактически в полной изоляции, а Германия еще в условиях выплаты крайне тяжелых репараций, им нужно было как-то выживать, и они держались друг за друга весьма и весьма плотно. 11 августа того же 22 года СССР и Германия подписали ряд секретных соглашений в военной области.
Ну, вот здесь начинается, наверное, самое интересное.
Да, но мы, я думаю, мы сначала...
Мы еще сначала их...
Я думаю, мы сначала проговорим лакарно.
Да, хорошо.
Вот, а потом
мы
уже...
Договорились. А потом уже о военном сотрудничестве.
Ну, Виталий.
Ты хочешь, я подключился, да?
Да.
Значит, Рапало, тем не менее, вот действительно стало такой отправной точкой не только военно-технического, но и экономического сотрудничества между Россией, Советской Россией, между Советской Россией и Германией. И это... Да, надо еще здесь одну вещь, я бы сказал, что до этого были попытки, вот когда мы говорили о Западе, да, об их отношениях, об их, так сказать, восприятии вот этого нарождавшегося Советско-Германского Союза, были попытки Германию свой лагерь перетянуть. Там, по-моему, еще в 19-м году было предложение Германии как бы войти в число стран-интервентов, да, против Советской России, но тогда очень резко выступила Советская Россия, тогдашнее руководство в лице Владимира Ильича Ленина, и, в общем-то, вот этот план перетягивания Германии на свою сторону странами Антанты сумела поломать, что, опять же, говорит, что все-таки действительно существование неких таких особых отношений между Россией и Германией, они по-разному проявлялись, но тем не менее проявлялись.
Ну, в тот период было достаточно большое совпадение интересов, то есть как бы у каждого был свой интерес, но реализовать одна страна могла только за счет другой. Я имею в виду военное сотрудничество.
И самое интересное, что вот это, значит, в 22-м году был подписан Рапальский договор, что не помешало, казалось бы, с одной стороны, что не помешало, что вроде казалось бы странным, Советской России проводить, тем не менее, курс на мировую революцию. Ведь мы не будем забывать, что 9 ноября 23 года была практически уже создана Советская Республика в Германии. И там очень интересный один эпизод есть исторический. 10 октября 23 года орган Германской коммунистической партии, берлинская газета «Роте Фане», вышла с таким странным текстом. Он был напечатан не на немецком, а на русском языке. Причем был набран не типографским шрифтом, а написан от руки. И под этим текстом стояла подпись человека, фамилия которого ничего не говорила в то время немецкому немцам. Тем не менее, значит, там речь шла о том, что грядущая революция в Германии, это я уже цитирую вам, является самым важным мировым событием наших дней. Победа революции в Германии будет иметь там более существенное значение, чем победа русской революции 6 лет назад. И победа германского пролетариата, несомненно, переместит центр мировой революции из Москвы в Берлин. И так далее, и тому подобное. Ну, а подпись Иосиф Сталин. И интересно, что потом уже Сталин не включил эту телеграмму в собрание своих сочинений. Ну, понятное дело, что, в общем, есть некая скандальность в этом тексте, да, вроде как бы союзники, но если не союзники, то, во всяком случае, уже партнеры и друзья, да, Германия тогдашняя, и в то же время, значит, призыв к революции. Ну, и, в общем-то, не хотелось Сталину вспоминать о том эпизоде той мировой революции, которая не состоялась.
Ну, я бы сказал, что это был определенный политический реверанс, но в тот период он не был фигурой там первой линии, скажем.
Ибо, Сталин?
Да. Ну, не Ленин, не Троцкий.
Нет, конечно.
Реверанс
внутри вот... страны он еще, конечно, да. Я думаю, что он, так сказать, был фигурой известной, но
на международном уровне
еще не приобрел того веса, который он приобрел.
Да, но большевики должны были сделать реверанс в отношении своих коллег. И, собственно, вот таким образом он был осуществлен.
Итак, 22-й год, Рапало, Рапальский договор, Россия и Германия как бы договорились сотрудничать, в частности, так сказать, в экономической сфере.
И в военной области.
И в военной области, но в экономической сфере, ну, в военно-экономической, скажем так.
Да.
Если я не ошибаюсь, именно тогда было решено, во-первых, построить завод, выпускать «Юнкерсы» в Советской России.
Нет, нет, это было попозже. В декабре 23-го года был создан Московский центр под руководством полковника Томпсона.
Который на самом деле, это его псевдоним, он был фон Лиц, если не ошибаюсь, да, его фамилия была реальная. Или не, наоборот,
да.
Он работал под псевдонимом фон Лиц.
Да. Соответственно, пошли переговоры о реконструкции в Николаеве завода по строительству подводных лодок компании «Бломунд-Фосс», создание в России заводов фирм «Юнкерс» и «Фокер». Правда, был создан «Юнкерс» и «Хенкель». И направление в Советский Союз большого количества немецких конструкторов, инженеров и военных специалистов. Еще раз повторю, это 23-й год. Вот. Таким образом, все предпосылки для тесного и плодотворного военного сотрудничества были заложены.
Тем не менее, Дим, я все-таки, с одной стороны, это, ты прав, но вот смотри, все-таки с фирмой «Юнкерс» о поставке самолетов и постройке на территории СССР авиазавода, и этот авиазавод должен был быть построен в Филях, не далее где, как.
Да, на базе завода «Руссобал», да. Собственно.
И вторая договоренность о совместной постройке завода по выделке иприта. И третья договоренность о принятии заказа от Рейхсвера, то есть от немецкой армии, нарождавшейся, заказа на производство 400 тысяч снарядов для полевых 3-дюймовых орудий, это все был итогом вот уже Рапальского договора. Это как бы были первые соглашения по военно-техническому сотрудничеству между Советской Германией и Россией.
Да, но еще не в рабочей плоскости. То есть это как бы договор о намерениях.
Ну, более того, там получилось так, что «Юнкерс» не исполнил там обязательств по поставке вот, самолетов, завод не построил, и поэтому договор был позже расторгнут. Там материального, затем договор о совместной постройке вот этого ипритного завода тоже в 27-м году был расторгнут, поскольку там фирма «Штольценберг» такая, который вот немецкая армия «Рейхсвер» поручил как бы техническое исполнение вот этих обязательств и передал даже 20 миллионов марок. В общем, эта фирма, она фактически надула и германскую армию, и Советскую Россию, и, по-моему, просто прикарманил эти деньги, которые были
выделены Германии. Но при всем при том, советская военно-химическая промышленность была создана, которая благополучно потом производила много чего.
Давай мы сейчас все-таки коротко затронем еще Локарно.
Локарно, да.
И чтобы потом перейти, может быть, даже, на мой взгляд, к самой интересной части нашей сегодняшней программы. Вот,
По сути, да.
Даже не нашей программы, а того периода, о котором мы говорим. Итак, произошел, значит, Рапало, договор, который, тем не менее, несмотря на все разногласия и противоречия в западном лагере, не мог не взволновать, не озаботить.
Ну да, Германию надо было возвращать.
Германию надо было возвращать. Во всяком случае, как бы и Советскую Россию изолировать как можно активнее в тот период.
Ну, надо не забывать о том, что Советская Россия отказалась платить по царским заемам. Что...
Это отдельная история.
Да. И одновременно с этим... Надо сказать, Соединенные Штаты активно лоббировали план Даулэса, что тоже имеет отношение к локарнским событиям. Потому что по плану Даулэса германские обязательства по репарациям должны были выполняться за счет крупного международного займа. То есть, по сути, им давали большой чемодан денег, из которого они платили бы репарации.
Надо сказать, кто такой был Чарльз Даулэс. Это он возглавлял делегацию американских экспертов, и он был директором крупнейшего банка в Чикаго. А переговоры с ним, с германской стороны, вел никто иной, как тогдашний директор имперского банка господин Шахт.
И человек, вот... который будет упомянут в наших программах
неоднократно. Вот. И был план Даулэса, и на базе вот этого плана, на базе тех переговоров, которые вели эксперты, 24 года в Лондоне начала свою работу конференция представителей США, Франции, Италии и Бельгии по рассмотрению и утверждению докладов комитетов экспертов. То есть и в августе 24 года Германия была приглашена участвовать в этой конференции. То есть Германии предложили некий план смягчения.
Смягчение условий и смягчение возвращение в европейскую семью.
Возвращение в европейскую семью через вступление в Лигу наций.
В Лигу наций, совершенно верно. Почему Локарнский? Потому что проект разрабатывался в Локарно. Собственно, вот. Хотя заключен договор был 1 декабря 25 года в Лондоне. Но при всем при том, это Локарнское соглашение.
И после, тем не менее, нет, я прошу прощения, Дим, здесь я все-таки должен поправить, поскольку действительно были все лондонские вот эти соглашения, но в 25-м году Локарнская конференция началась в октябре 25-го года.
Совершенно верно.
Да, и, ну, хотя к тому времени, естественно, все уже документы были подготовлены.
Угу.
Ну что, перейдем?
Нет, в чем, собственно, была суть этих договоров? Эти документы предусматривали взаимные гарантии соблюдения существовавших в то время западных границ Германии. Обращаю внимание, только западных. Это было добровольное признание Германии территориальной части Версальского договора, то есть тех территорий, которые у нее отчленили. Но на восточные границы, что интересно, Локарнское соглашение не распространялось.
То есть Германии была предоставлена полная свобода действия в отношении Польши и Чехословакии, фактически.
И не только, и далее везде.
Ну, тем не менее. Но при всем при том, в Локарно Германия не взяла на себя никаких обязательств по поводу участия в войне против Советской России, возможной войне, выступлении против Советской России. И я думаю, что это было сделано с умыслом, или даже не с умыслом, а с расчетом, поскольку Германия уже тогда, тем не менее, видела возрождение своей военной мощи на Востоке, вдали от глаз наблюдателей западных, в тиши
российских полей.
Российских полей, равнин и березок.
Да, совершенно верно.
И что у нас, получилось? У нас получилось то, что фактически немецкая будущая авиация, немецкие танковые войска и, что самое такое
страшное
химическое оружие, все вот эти вот три направления в основном стали предметом российско-германского сотрудничества, и ради этих целей в трех местах, в трех точках Советской России были созданы три центра по подготовке, как надо объективности ради сказать, не только немецких, германских военных, но и советских или российских.
Совершенно верно.
Мы продолжаем?
Да.
Начнем с чего? С Липецка?
Чего мы начнем? Хороший вопрос.
Давай начнем с Липецка.
Ну, Липецк — это наиболее известная точка.
Наиболее известная точка — это по программе вот развития Люфтваффе, то есть военно-воздушных сил. Значит, в Липецк, это была договоренность двусторонняя, ежегодно отбирались 60 человек и направлялись на 18-месячные курсы летчиков.
Соглашение о Липецкой школе было подписано в Москве 15 апреля 25 года. А уже после этого школа была открыта для летного состава. Ну, то есть...
Ну, понятно, да.
Да.
Значит, надо же было еще на чем-то летать, да? Значит, вот тогда как раз авиационный завод «Филях» получил заказ на производство самолетов «Юнкерс», и в это предприятие было вложено где-то там, примерно 100 миллионов немецких марок. И затем Германия тайно закупила у «Фоккера» 50 истребителей и переправила их в Липецк. И вот с мая 25 года эта авиашкола в Липецке начала свою работу.
Да. Что интересно, эти самолеты Фокер D-13 по документам должны были отправиться в Аргентину для аргентинских ВВС. Но каким-то загадочным способом аргентинские самолеты в июне 25 года прибыли из Штеттена в Ленинград, а оттуда уже в ящиках были отправлены в Липецк.
Но, насколько я знаю, они прибыли, договорились о покупке, немцы, где-то в Амстердаме, где-то в Голландии, покупке этой партии Фокеров.
Спасая предприятие Фокера, немцы в конце войны из Германии вывезли в Голландию. Вот. Надо сказать, что истребители Фокера на конец Первой мировой войны, в частности, Фокер D-7, были одни из самых результативных, а для того периода, когда Фокер D-13 прибыл в Липецк, это была достойная машина по категориям того времени. С достаточно мощным двигателем, хорошим вооружением, то есть на нем можно было учиться.
И, кстати говоря, в Липецке были подготовлены очень многие известные немецкие летчики, ставшие потом асами Люфтваффе.
Командующими.
И принявшие участие уже во Второй мировой войне, уже против советских войск.
Да.
Говорят, одна из версий, что в Липецке был и проходил, правда, не полный курс подготовки, сам господин Герман Геринг.
Тут бы я возразил. Во-первых, ему не нужно было проходить курс подготовки. Он имел больше 20 побед на конец Первой мировой. Во-вторых, в тот период, когда разворачивались эти события, после участия в выступлении нацистов, он получил 2 пули в живот. Был тяжело ранен и очень долго лечился. Поэтому ему было как-то не до того. И более того, он был вынужден на какое-то время покинуть территорию Германии. Поэтому, на мой взгляд, эта версия не совсем корректна.
Что это некая легенда.
Что у него была семья в Липецке, поэтому Липецк не бомбили. Но это расхожая история.
Поскольку мы говорим о российско-германских отношениях и о дружбе отверженных, немножко, совсем немножко я забегу вперед, поскольку все соглашения, пакт Молотов-Риббентроп, все соглашения 1939 года, это отдельная программа будет. Но накануне этого, где-то уже в середине 30-х годов, появился некий такой человек по имени и фамилии Давид Канделаки. Он вместе со Сталином, Сталин о нем вспомнил, как о своем старом друге, с которым они где-то там еще, по-моему, в Тифлисе, что-то такое где-то пересекались в течение, так сказать, бурной жизни вождя всех народов. И он послал его в Германию. Послал в Германию для ведения переговоров, для, так сказать, поддержания нормальных отношений. Уже понятно, что это середина 30-х годов, это уже была нацистская Германия. И тогда Геринг и этот Давид Канделаки, который, судьба его понятна, в 37-м году он вернулся, его расстреляли, но он очень много общался с Герингом и с его братьями, в том числе там двоюродными, ради того, чтобы считал так Сталин, что можно, как бы, опять же, выражаясь современным языком, развести Гитлера и Геринга. Почему-то Геринга считали, тем не менее, достаточно просоветски настроенным нацистским деятелем. Более просоветски настроенным, чем Гитлер. И как бы была игра вокруг того, что а вдруг удастся Гитлера заменить на Геринга. И тогда Советскому Союзу было бы, так сказать, легче строить свои отношения с нацистской Германией. Поэтому мы забежали вперед.
Да, и потом там было много претендентов на место Гитлера, потому что первое противоборство — это Штрассер и Гитлер, естественно. Вот. Возвращаясь в Липецк, коротенький перечень, надеюсь, не утомит, на конец 29-го года, чего там имелось. 43 Фокера D-13, 2 Фокера D-7, 6 Хенкелей HD-17, 6 Альбатросов L-76, 6 Альбатросов L-78, Хенкель HD-21, Юнкерс А-20 и Юнкерс F-13. То есть полетать на чем было.
Но и кто летал, и сколько летало? Значит, в общей сложности 220 примерно немецких летчиков закончили вот эти учебные курсы в Липецке. И, кроме того, там же прошли обучение примерно 750 человек наземного персонала, помимо летчиков. Это, так сказать, наш вклад строительство немецких военно-воздушных сил.
Ну, надо сказать, что параллельно немцы учили и наших, потому что как бы авиация у России на конец Первой мировой войны была не сильно развита. Там было подготовлено достаточно большое количество известных советских летчиков. И отрабатывалась техника бомбометания, новое вооружение, прицелы и так далее, и тому подобное, чего у нас просто не было вообще.
Да, то есть тогдашние друзья потом уже стали
врагами, каждый учился по-своему.
Давай перейдем в следующий центр. Следующий центр, созданный тогда в Советской России для военного сотрудничества с Германией, он назывался «Томка». И находился близ города Вольска. И вот это вот
самая мрачная
точка этого сотрудничества, поскольку там проводились опыты по применению отравляющих веществ, артиллерии и авиации. Там было проведено более 40 полетов, в течение которых вот эта вся жидкость и приц в основном выливался с различных высот, и как бы проводились опыты и с новыми, там, и с, в том числе и с новыми противогазами, и с борьбой, так сказать, против действия вот этих всех отравляющих веществ. То есть там шла разработка химического оружия и методов защиты от химического оружия, естественно, так сказать, для войск, ну, тогда дружественных еще государств России и Германии.
Ну, надо сказать, что помимо Томки, первая химическая база, которую построили немцы, была в Подосинках или Подосинках под Москвой. И там проводилось бомбометание, испытывались бомбы с химическими отравляющими веществами на животных. Вот. В задачу советских специалистов, помимо обучения, входило еще постоянное снабжение немецких химиков животными. Наши отвечали за виварии. Такая вот пикантная деталь.
И чтобы уже закончить с химическим оружием, в 1927 году в Куйбышевской области был построен завод «Берсоль». Это совместное предприятие российско-германское. И этот завод производил ни много ни мало 6 тонн отравляющих веществ в сутки.
Ну, там вообще...
Это как бы дополняло те опыты и те совместные там, учения, совместные обучения, которые шли вот в этом центре «Томка».
Да, надо сказать, что Ворошилов проявлял в этом вопросе колоссальную настойчивость, поскольку относились к химическому оружию очень серьезно. Во время встречи с Бломбергом он добивался проведения дополнительных стрельб химическими снарядами из артиллерийских орудий в зимнее время и как бы исследовать последствия применения химического оружия. И помимо снарядов и прочего способа, были наливные танки для разливания химических отравляющих веществ самолетов. Я могу даже, если покопаться в бумагах, сказать, сколько их точно было в нашем распоряжении.
Ты, пока ты копаешься в бумагах, я давай перейдем к третьему центру вот этого военного
КАМА.
Сотрудничества под названием КАМА. Что такое КАМА? К реке Каме
никакого
отношения не имеет. Это сокращенное название, состоящее которое состоит из двух слогов. К – это от города Казани, где, собственно говоря, около которой была организована эта танковая школа. И МА – это первый слог фамилии первого начальника школы, немецкого полковника Мальбранта. Вот так вот родилось это название КАМА. И это была танковая школа, в которой прошли обучение сотни немецких военных. Но здесь опять то ли легенда, то ли нет.
Нашел на секунду, вернусь. Просто процитирую. На 1 мая 1931 года в наличии было 7608-килограммовых отравляющих бомб. До конца года планировалось приходилось принять их на вооружение 50 и 100-килограммовые бомбы дистанционного действия с ипритом, курящиеся арсины и ударные кратковременного действия с фосгеном. Имелось 75 комплексов выливных авиационных приборов. То есть, представляете, вот как саранчу травили, только не саранчу,
а людей.
А людей, да, под названием ВАП-4. И до конца года планировалось произвести еще 1000 комплектов подобных наливных устройств.
Ну,
В общей сложности две разливочные станции были в состоянии производить до 5 миллионов снарядов и бомб в год.
Давай ответим, давай перейдем все-таки опять еще к Каме, да, закончим с этой танковой школой. Но здесь опять, кто говорит, что это легенда, кто говорит, что правда, что в числе тех немецких военных, которые прошли обучение в этой танковой школе, были будущие командующие танковыми группами. Это Гудериан, эта фамилия очень известная, и Эрих Хепнер, да и вообще и другие и там командиры будущей нацистской Германии. Но мы с тобой когда говорили на эту тему, ты говоришь, что как бы это сведения тоже, как и с Геллингом, присутствие Гудериана не подтверждается.
Они не подтверждаются. У меня есть список наиболее известных фамилий, кто там был. Но как бы Гудериан в нем не фигурировал. Я не исключаю, что Гудериан приезжал в Россию, но с инспекционными поездками, а не в качестве слушателя. И тут нужно сказать еще одну очень важную вещь. Это иерархия в этих военных школах, на этих военных базах. Дело в том, что начальниками военных школ были немцы. Административно-организационные вопросы были на нашей стороне. И оплата за использование баз, за поставку всей техники, за амортизацию, она тоже лежала на немцах. То есть в эти военные объекты немецкая сторона вкладывала миллионы и миллионы марок.
Ну и, само собой разумеется, это были крайне секретные, засекреченные объекты. И вот в регулярных сводках там на имя Ворошилова вот эти немецкие стажеры, которые учились в этих трех школах, они именовались друзьями и арендаторами.
Да.
Кстати, к вопросу, да. А вот техника, ну, в частности, вот эти танки, да, в этой танковой школе назывались тракторы.
Тракторы, совершенно верно.
Да, и с 28-го года школа работала под вывеской «Технические курсы Осавиахима». Потом, чтобы уже закончить со всем вот этим секретным нашим сотрудничеством с Германией, потом в 26-м году не без участия немецких социал-демократов о существовании этих центров подготовки стало известно в прессе. Появились статьи.
В 26-м году.
В 26-м, я говорю, в 26-м, да. И в английской прессе появились
соответствующие. Более того, социал-демократы германские выступили в Рейхстаге с заявлениями о том, что Советская Россия поставляет немецкой армии снаряд. Что, в общем-то, было правда.
Короче говоря, вот так вот проходила тогда, так вот разворачивалась дружба между Советской Россией и Германией. Вот так мы готовили друг друга. Не зря одна из книг, которая посвящена этому периоду, называется «Фашистский меч ковался в СССР». Но, увы, мы сегодня так увлеклись, что у нас уже времени для дальнейшего разговора на эту тему нет, и мы вынуждены сейчас закончить нашу программу, но закончим мы ее, естественно, портретом Елены Сьяновой. Сейчас вот нам режиссер его подготовит, и мы услышим портрет известной писательницы Елены Сьяновой, которая у нас в каждой программе, напоминаю, выступает с одним из портретов из своей портретной галереи.
Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Гитлер, Гитлер, Гитлер. Меня тошнит от этого господина. Настоящий вождь партии Штрассер. Вот с ним я и стану говорить. В конце 1932 года министр обороны Германии фон Шлейхер буквально выплюнул эту тираду в лицо канцлера фон Паппена и выгнал его в отставку. А постканцлер предложил Грегору Штрассеру, вождю северян, признанному лидеру нацистов северных земель. Из-под Адольфа выдернули трон, и он на сутки завис в определенной позе. Не без иронии писал по этому поводу преданный Рудольф Гесс. Гесс иронизировал, другие посвященные или радовались, или негодовали. Но все восприняли предложение фон Шлейхера как вполне закономерное. Вклад Штрассера в создание НСДАП в сравнении с инвестициями Гитлера выглядит так. Штрассер выгружал платформами, Гитлер кидал лопатой. Это не я говорю, это Геббельс, бывший личный секретарь Штрассера, позже предавший своего шефа. Проще говоря, Штрассер формировал структуру НСДАП. Он превратил ее из провинциальной партии в общегерманскую, сохранил партию в период запрета, создал партийную печать. Штрассер строил саму партию, в то время как Гитлер надстраивал руководство. Кто обречен был проиграть? Грегора Штрассера, ветерана Первой мировой, несостоявшегося врача, некоторые историки считают чистым социалистом. Это неверно. Оба они, и Гитлер, и Штрассер, были национал-социалистами и расходились только в процентном соотношении того и другого компонента. Штрассеру импонировал путь рабочего социализма, которым шли советы. Его младший брат Отто имел контакты с Зиновьевым и Радеком, пропагандировал в НСДАП успехи советского строя, встречал горячую поддержку. И тогда возникает вопрос, почему Гитлер все-таки переиграл Штрассера не только в борьбе за партию, симпатии генералитета или промышленной элиты, это понятнее. Чем взял отвязный националист и авантюрист Гитлер, а не правильный социалист Штрассер, германский рабочий класс? Послушаем самого Штрассера из письма почетному председателю НСДАП Дрекслеру. Страх перед гражданской войной, залившей кровью просторы до Урала, уже навеян в головы рабочих активистов. Они говорят мне, что немцев на этом свете осталось чересчур мало. Вопрос о собственности умело завуалирован. Гитлер прислал мне инструкцию о механизме гражданского мира. И дальше. Тупоголовые не понимают, что вопрос о переделе собственности решается только войной. Гражданской или завоевательной. Причем при первой жертв приносится все-таки в сотни раз меньше. Даже не хочется это комментировать. В частной жизни Грегор Штрассер выглядит симпатично. Он ни разу не струсил, никого не предал. На его совести нет ни одного убийства. Хороший семьянин, хороший товарищ, любитель комнатных орхидей. «Ты слишком правильный малый для нашего ремесла», — сказал ему как-то Роберт Лей. Не то в утешение, не то в упрек. В день, когда фон Шлейхер предложил Штрассеру пост канцлера, Гитлер устроил Гессу и Лей театральную истерику. Кричал, чтобы репетировали приветствие «Хайль Штрассер». Потом отправил обоих в отель «Кайзергов», тогдашнюю штаб-квартиру партии, объясняться. Эти двое, Гесс и Лей, были близкими друзьями Штрассера. Они знали, как с ним поговорить, на каких струнах поиграть. Поговорили, поиграли. В ту же ночь Штрассер тихо, никому не сказав ни слова, уехал с семьей в Италию. А славные ребята, Гесс и Лей, поделили его наследство. Первый получил пост заместителя фюрера, второй — начальник орготдела. Хотя, повторяю, позиции Штрассера в партии были в тот период сильнее позиций Гитлера. И сам Штрассер об этом знал. Грегор Штрассер не дожил до того времени, когда запланированное число жертв начало уходить в бесконечность. Пройдя на волосок от верховной власти, он одним этим подписал себе смертный приговор. Его убивали вместе с Рэмом и фон Шлейхером в «Ночь длинных ножей». Исполнителями были Рейнхард Гейдрих и Теодор Эйке. Один бывший охранник тюрьмы в Нюрнберге дал такие показания. Он вместе с Эйке и Гейдрихом подошел к камере, где находился Штрассер, и Гейдрих приказал ему через решетку выстрелить. Но Штрассер увидел направленное на него дуло, отшатнулся, и охранник промазал. Дальнейшее этот охранник описывает так. Эйке дал мне в зубы, Гейдрих рассмеялся, и оба вошли в камеру. Началась стрельба, убитого вынесли, он был весь в дырах, а меня заставили отмыть стены и пол. Так ли это было или не совсем так, сейчас мало кого волнует. О Штрассере вообще редко пишут, а если вспоминают, то все больше как о жертве той чистки. Напрасно. Штрассер — это напоминание, которое сформулировал все тот же циник Лей. Корону можно уступить только вместе с собственной головой.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.